Здравствуйте. В эфире «Православная энциклопедия». Наша программа выходит накануне Дня защитника Отечества, и мы решили посвятить ее служению священников в российской армии. Вот уже 20 лет не прекращается полемика о необходимости введения вооруженной силы Института военного священства. Насколько назрела сегодня необходимость присутствия священника в армии? Может ли военное духовенство оздоровить атмосферу в воинских частях? Чего ждут солдаты и офицеры от священнослужителей? Об этом мы расскажем сегодня в нашей программе. Итак, тема нашей программы – церковь и армия. На прошедших рождественских чтениях особое внимание было уделено воссозданию в армии Института военного духовенства. Это решение было принято президентом России Дмитрием Медведевым чуть более года назад.
На секцию, посвященную взаимодействию церкви и армии, приехали представители 30 епархий. Выступая перед ними, руководитель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Дмитрий Смирнов пояснил, что введение войска штатных священников – часть реформы, которая проходит сегодня в армии.
Задача стоит сделать армию боеспособной. Так что вот, прошу любить и жаловать, первый в истории Новой России военный священник официально штатный. Можно сказать, историческая личность.
Священник Александр Бондаренко на Черноморском флоте занимает должность помощника командующего по работе с верующими военнослужащими.
Армия есть армия. В ней без планов, без приказов ничего не делается, ничего не двигается. И поэтому моя задача подготовить планы, утвержденные командующим, подготовить приказы, директивные указания какие-то определенные, организовать работу священников, которые приходят от епархии, и проконтролировать, чтобы вот это взаимодействие было налажено достойным образом, чтобы, ну, потому что на самом, особенно первом этапе, это очень важно, помогать и офицерам, и священникам.
На секции состоялось знакомство духовенства с Борисом Лукичевым, начальником управления по работе с верующими военнослужащими. Такое управление впервые в истории Новой России вводится в вооруженных силах.
Военный священник может быть, если таких военнослужащих не меньше 10%. Вот требование президента. Мы хотим внести с помощью священнослужителей нравственный аспект в службу. Нравственное измерение, как сейчас нынче говорят. Но это реальность такова. К сожалению, нам надо преодолевать еще и скептическое отношение руководства Министерства обороны.
У приехавших из разных епархий священников было много вопросов к руководителю нового управления. Обязательно ли военному священнику самому проходить службу в армии? Как быть с храмами на территории сокращенных военных городков? Кому подчиняется священник, служащий в частях, военному или церковному начальству? Почему такая должность не вводится во внутренних войсках? Во всем многообразии вопросов было заметно, что духовенство поддерживает это начинание и в то же время относится к нему со всей долей ответственности. Отец Олег Теор вот уже 15 лет окормляет псковских десантников.
В армии священник нужен, потому что много верующих, и даже те, которые далеки от веры, они тоже нуждаются в духовном окормлении. И часто в обрядах, таинствах Святой Церкви. Многие желают принять святое крещение, причащаться, исповедоваться.
О том, как выглядит на практике служение священников в современной армии, мы говорили с руководителем отдела Новосибирской епархии по взаимодействию с вооруженными силами, священником Дмитрием Полушиным.
Священник Дмитрий Полушин – настоятель храма преподобной Ефросинии Полоцкой в Новосибирске. Более 10 лет осуществляет пастырское служение в воинских частях, расположенных на территории Новосибирской области. 5 раз вместе со спецназом внутренних войск совершал поездки в Чеченскую республику. С 1999 года регулярно на зимних и летних каникулах организует военно-патриотический лагерь для детей и юношества «Казачья застава». 5 лет назад назначен руководителем отдела Новосибирской епархии по взаимодействию с вооруженными силами, правоохранительными органами и казачеством.
Здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте, отец.
Сегодня в армии служат не только православные люди, то есть те, которые должны хотя бы вот хранить какую-то память о своих православных корнях. Да, очень много в нашей армии служат людей, которые исповедуют другие религии. Много мусульман, буддистов, особенно в Сибири, там, где вы служите, там, где вы ведете свою такую работу в армии. Скажите, а как складываются межконфессиональные отношения вот в таких частях, где люди из разных регионов собираются?
Проблем между людьми верующими нет в армии. Всегда священник найдет общий язык с мусульманином. Даже буддист, ему будет интересно общаться и будет с уважением относиться к священнику. Проблема начинается тогда, когда ты сталкиваешься с неверием. Проблема-то в том, что наши ребята русские, как правило, они тут номинально числятся православными. И это вызывает в людях, воспитанных в обществе традиционном, в обществе религиозном, неприятие и неуважение. Это еще давняя история. Мне вот рассказывали ребята, кто еще в Афганистане воевал. Пришли молодые ребята, пришли, ехали в Афганистан. Первый раз вот они попали за речку, и офицер, построив их, спрашивает, кто из вас верующий? Они говорят, товарищ командир, как верующий? Мы все комсомольцы. Ну и дураки, говорит, вас в эту ночь зарежут, потому что ты для афганца, человек неверующий, хуже скотины. Потому что даже скотина знает своего господина, собака, вол там, как по Библии. А ты неверующий. Поэтому говорите, будто спрашивают, говорите, что верующие. Необходимо религиозное воспитание ребят наших. И, откровенно говоря, ребята с кавказских республик часто пользуются невежеством офицеров в вопросах веры. И начинают им басни плести, что у нас по нашему Корану вот так, и вот мы только так и будем. И в этой связи очень интересно, когда приглашают священника, я говорю, родной мой, давай покажи, давай посмотрим свой Коран, почитаем. Сразу накал страстей падает, мы читаем с ним Коран, смотрим по поводу уборки помещений, по поводу вкушения свинины и всего остального. И мы переходим в нормальный диалог, диалог верующих людей. И офицерам говорю, ты изучай культуру религиозную свою, тогда тебе будет понятно. И кораническая, не только евангельская религиозная культура, но и кораническая будет тебе понятно. Поэтому проблем-то нет. Проблемы возникают тогда, когда либо отвергается религиозное воспитание, либо навязывается атеизм, и, естественно, тогда разрушается этот единый воинский коллектив, который должен быть единым коллективом, выполняющим единую боевую задачу.
Насколько я знаю, вам приходилось бывать в горячих точках, вы бывали в Чечне.
Да, с подразделением спецназа несколько раз выезжал.
Скажите, пожалуйста, вот какова роль священника там, где идут бои сегодня, там, где вот накалена атмосфера до предела?
Роль священника чрезвычайно стала важна именно в частях, подразделениях специального назначения, повышенной боевой готовности, подразделения спецназа внутренних войск, подразделения спецназа армейские какой-то разведки, ВДВ, ФСБ. Там ничего объяснять не надо, там люди приходят сами. Были случаи просто поразительные, когда действительно это было необходимо, и были вещи, когда чувствовал, что не просто так.
Расскажи что-нибудь об этом.
Были случаи, когда мне прямо говорили, батюшка, вот вера спасла, буквально. Были случаи, примеры просто поразительные, когда, ну, вот, пресловутые живых помощи Вышнего пояса, вот многие ребята носят с собой, носят, берут, одевают. Есть даже сейчас стали делать кожаные портупеи такие, офицерские кожаные портупеи.
Да? С молитвой
живых помощи Вышнего. Но настоящая офицерская портупея. И вот был случай, как-то в одну из поездок, я вот уезжая, там двум офицерам подарил вот эти портупеи. И один командир уехал с этой портупеей, носил. Остался. И был случай, когда он попал под взрыв фугаса, причем в этот день он говорит, решил одеть батюшке подарок. Что-то, говорит, вступил у него, решил одеть его. И попадая под взрыв фугаса, то есть БТР как решето вообще-то обычно. Вот. А ранений было много, но все были скользящие, все были, крови было очень много, и первоначально решили, что все, командир. А на самом деле через два дня он уже просто там, уже бегал по подразделению. И, откровенно говоря, вот он приходит и говорит, батюшка, это вот четко США, понимаешь это. И вот тогда, конечно, преисполняешься просто страха Божьего, соприкасаешься с этим, когда реально видишь вот влияние вот этих вот вещей.
После Великой Отечественной войны и в кино, и в литературе создавался такой замечательный образ советского воина-освободителя. И вот этот образ как-то, так сказать, формировал и само отношение людей, которые приходили служить в армию. У них был некий эталон, каким должен быть настоящий воин. А потом вот совсем обратный пошел период. Нам стали показывать совсем иные истории и совсем иной образ сейчас армии, совсем иной образ солдата, совсем иной образ офицера сформирован в сознании очень многих людей. Вот скажите, вот насколько сегодня крепки по-настоящему нравственные устои в армии или их надо заново создать?
Откровенно говоря, они очень слабы. Потому что не только в советское время воспитывался образ защитника Родины, вообще образ солдата, берем в любой народной сказке, в любом народном произведении, всегда он присутствует. Солдат всегда был человеком особой культуры и особого отношения к нему. А ведь уже в постсоветские времена были моменты, когда офицеры стеснялись носить форму. Поэтому надо, наверное, не заново формировать, а все-таки воспитывать нужно воинов на основе традиционной мужской и женской культуры. Вот мы даже тот курс, который как бы условно мы ведем, занимаемся в разных военных подразделениях, так называем духовная основа воинского служения. Но здесь уже и роль священника должна быть, да, показывать, объяснять. Откровенно говоря, когда видят священника, который способен сам на поступок, да, я, если с ними выезжаю на полигон, если я с ними выезжаю на ту же самую в Чечню, конечно, отношение совсем меняется. Комиссия, я буду просто с кафедры вещать им какие-то великие истины. Да, никто слушать не будет.
Да. Кто тебя верит, если ты сам с солдатами не ешь, можно сказать, из одного котелка, да. Конечно. А проходилось вот из одного котелка?
Ну да как еще-то, конечно. А какой еще будет котелок? Не один. Тут еще интересная вещь у нас есть. Мы же вот несколько лет занимаемся не просто тем, что мы работаем с военнослужащими, но и готовим ребят в службе в армии. У нас есть допризывный сбор, допризывных подготовки. Они существуют уже 12 лет, уже 13-й год, наверное. Есть ребятишки, которых просто мы с детства вот воспитывались, и они уже пришли сегодня в армию.
Ну хорошо, у ребят есть возможность, у этих ребят во время прохождения службы ходить в храм? Очищаться, исповедоваться, просто как-то свое правило, может быть, молитвенное как-то вот содержать, молиться как-то внутри.
Опять же скажу откровенно, что есть ребята, которые ушли и пытаются использовать видимость, на что они религиозные, для того, чтобы не в церковь пойти, а просто лишний раз в военную убежать. Это же сразу тоже командир сразу не разберется, может быть. А есть ребята искренне верующие, которые желают, и для таких проблем нет. Он откровенно говорит, товарищ командир, я вот прошу 9 часов литургии, отпустить меня, я в 12 уже буду в части. Хорошо, иди, это не увольнительное. Это, подробности, опять же, со священником, батюшка такой-то идет к вам, да, был, не был. То есть тут вопросов нет, но человек сам действительно должен исповедовать свою веру. Такого в данном случае проблем, конечно, у человека никогда не бывает.
А вот что самого главного сегодня ждет солдата от священника, который приходит в армию? Кто сегодня священник? Это психолог или миссионер все-таки?
Да он отец, прежде всего, должен быть. Должен быть отец. Настоящий отец, подлинный, да, отец. Даже вот есть такое слово казачье «атаман», да, переводится с тюркского, как «отец детей». Вот этого отцовства подчас не хватает, потому что ребятишки приходят очень многие без отцовщины. Распались семьи, ребята не имеют воинского духа, как такового, воспитанными матерями. А офицеры, у них стоит задача, учебный план, давай. Для него тут общая индивидуальная работа заниматься, на самом деле, конечно, сложно сегодня офицеру, потому что сегодня сокращается офицерские должности просто катастрофически. Все там идет на откуп сержантам, тем же прапорщиков тоже отменили. Вот. И священник в этом смысле может помочь человеку утвердиться в этом своем желании служить, в том, как ему служить. И говоришь человеку, как, где здесь вот те или иные духовные аспекты, взаимоотношениях с товарищами, в уважении к старшим, подчинении им, в уважении младших, в любви к ним и так далее.
Вы чувствуете отдачу какую-то вот от этих ребят после своего прихода к ним? Каких плодов вы ожидаете от своей деятельности?
Ну, чувствуется отдача, конечно, ну, что говорить, когда идешь по улице, там бегут за тобой два лба и орут на весь Красный проспект. Отец Дмитрий, благословите! Я смотрю на них. Вот, конечно, интересно. То есть, вот он увидел меня и обрадовался. Да, он уже дебильнулся, буквально второй день на гражданке идут в обоих руках по мороженому, увидел меня, бросается. Это приятно. Приятно, когда офицеры говорят, там, батюшка, езжай с нами, поехали, мы без тебя не поедем. Радостно, конечно, когда видишь отдачу, прежде всего, конечно. Хотелось бы, чтобы ребята жили счастливо, чтобы они жили не задавлены этими проблемами, а они понимали, зачем они служат. Ведь само слово служение какое удивительное.
Да. Чтобы христианское слово, христианское.
Конечно, чтобы у них была подлинная настоящая дружба мужская между собой, чтобы у них было откровенное чистое отношение к своей службе, чтобы они радовались и гордились даже, что они служат своему отечеству.
Спасибо вам большое, отец Дмитрий, за то, что нашли время и пришли к нам на программу.
Спасибо за эти проблемы, которые вы поднимаете.
Наш следующий очерк посвящен священнослужителю, в жизни которого служение Богу и служение Отечеству слились воедино. В годы хрущевских гонений на церковь, когда закрывались храмы и монастыри, он не дал закрыть древний Псково-Печорский монастырь.
Архимандрит Алипий Воронов. На рубеже 60-х годов прошлого столетия, когда генеральный Секретарь Коммунистической партии Советского Союза Никита Хрущев заявил, что в 1980 году покажет по телевизору «Последнего попа», отец Алипий в возрасте 45 лет был назначен наместником Псково-Печорского монастыря. Когда 90-летний старец Симеон, прославленный в лике святых за прозорливость и чудотворение, впервые услышал голос отца Алипия на монастырском акафисте, он сказал новому игумену: «Действуй смело, тебе ничего не будет». У нас тоже есть уникальная возможность услышать голос отца Алипия. В 1970 году его записал на магнитофонную ленту священник Николай Секретарев. Запись сделана во время чтения канона Андрея Крицкого.
«Возьми бремя от меня тяжкое греховное, и я по благу утробно дашь мне слезы умиления».
По завету старца Симеона отец Алип действовал смело. Пригодился его солдатский опыт. На фронт он отправился из осажденной врагом Москвы и прошел войну до Берлина. Отец Алипий любил повторять: «Побеждает тот, кто переходит в наступление. Обороняться мало, надо переходить в наступление». Все невзгоды он старался воспринимать благодушно. Недаром, когда мать благословляла его на жизненный путь иконой Божией Матери «Утоли мои печали», она сказала: «Хочу, чтобы ты был в жизни беспечальным». Удивительно, но в постриге он получил имя Алипий, что и значит «беспечальный». В годы Великой Отечественной войны будущий наместник Псково-Печорской обители был не только воином отважным, но и милосердным. Он обладал даром слова и убеждения, и этот свой талант посвятил спасению людей. Когда в конце войны пришлось вступить в бой с подростками из Гитлерюгента, Иван Воронов, будущий отец Алипий, сделал все, чтобы сохранить жизни вооруженных фауст-патронами юнцов. Рассказывает сослуживец отца Алипия Алексей Богданович Турков.
Он сказал: «Все вы пойдете по домам, война закончится немедленно. Берлин уже пал, пока мы не разоружили детей и начали отпускать потихоньку детей, те, которые на близком расстоянии живут».
По рассказу Алексея Богдановича, во время одного из боев за Берлин в районе Шарлоттенбург русские солдаты увидели величественную колонну с ангелом наверху. Иван Воронов попросил своих товарищей не стрелять и по громкоговорителю призвал немцев прекратить бессмысленное сопротивление и тем спасти колонну от разрушения. Слова Ивана Воронова остались в памяти ветерана.
«Солдаты ее называют богиней красоты. Я вас прошу, пожалуйста, будьте внимательны. И сейчас, кто хочет жить, она нам поможет и в обязательном порядке сложите оружие».
Колонна уцелела. Сегодня она стала символом Берлина. Правда, о подвиге русского солдата, сделавшего все для ее спасения, здесь ничего не знают. Но вернемся в 60-е годы. В ответ на постоянные угрозы закрытия монастыря отец Алипий писал новые иконы, реставрировал иконостас древнего Успенского храма и росписи Михайловского собора. Полностью восстановил сильно поврежденные в годы войны монастырские стены. После Великой Отечественной в обитель пришло много фронтовиков. Это были те, кто дал обет посвятить свою жизнь Богу, если выживет на полях жестоких сражений. Прошел войну и первый помощник отца Алипия, архимандрит Нафанаил. По его воспоминаниям, в начале 60-х годов в Псково-Печорский монастырь приехал сам Никита Хрущев. Экскурсию для высокого гостя проводил лично отец Алипий. В конце осмотра Хрущев грубо сказал: «Я твой монастырь закрою». «Попробуй», — ответил наместник. Вскоре над обителью стали сгущаться тучи. В газетах появились статьи ее порочащие. Различные проверки не оставляли монахов в покое ни на один день. Так за покупку в Риге масла для лампад завели настоящее уголовное дело.
Был такой курьезный, можно сказать, случай. Отобрали пастбище. А тут 20 коровок. Воскресный день на территории монастыря примерно 15 автобусов, ну, если считать по 50 человек, вот такая огромная группа туристов, и он дает команду эконому выгонять стадо вот сюда, к колодцу. Представьте, ворота раскрываются, этот бычок, такой мощный рев, коровы эти голодные, там все в рассыпную, звонит этот первый секретарь, ты что, с ума сошел? Он говорит, товарищ секретарь, что мне делать? У меня 24 фронтовика и работника тыла. Им нужна диета, значит, коровки нужны. Пасу, где могу. На другой же день вернули землю и так далее. И он вот своей вот решительностью, смелостью, вот этим фронтовым, я бы сказал, опытом, это была как духовная война.
Такое скрытое противоборство не могло продолжаться бесконечно. И вот летом 1964 года к отцу Алипию пришли с распоряжением о закрытии монастыря. Игумен надел очки, взял бумагу, неспешно ее прочитал, поднял глаза и спокойно ответил. «Буду вторым Корнилием, но монастырь закрыть не дам». На глазах опешивших визитеров он разорвал хрущевский документ.
Отец Алипий сказал достаточно спокойно, ну что ж, вы знаете, что более половины братьев у меня – это ветераны войны, оружие в руках мы держать умеем, запасы, пороховые оружия у нас в монастыре имеются, оставшиеся еще с прежних времен, что рассчитывайте на то, что стреливаться будем до последнего патрона. Вас единственный вариант останется только бомбить нас с воздуха. Но как только первая авиабомба упадет на территорию монастыря, по BBC тут же пойдет репортаж: бомбят последний православный монастырь Советского Союза.
Бомбить с воздуха монастырь не пришлось. 14 октября 1964 года, в престольный праздник для обители Покрова Божией Матери, Хрущев был снят со всех государственных и партийных постов. А отец Алипий еще 11 лет, вплоть до своей смерти, руководил монастырем и помогал многим приходившим в обитель людям, оказавшимся в беде. Рассказывают, что когда он умирал, его посетила Божья Матерь и утешила в момент перехода в вечность.
Священническое служение очень похоже на воинское. И у солдата, и у священника главное дело называется служба. Священник, как солдат, дает присягу. Даже облачение священника несут на себе воинские элементы. И священник, и воин в конечном итоге должен исполнить самый главный завет Христа. Нет больше той любви, чем кто положит душу свою за други свои. Наша программа подошла к концу. До встречи в следующую субботу. Всего вам доброго. Храни вас Господь.